Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Во второй половине этого месяца мы обычно вспоминаем 22 июня 41 года, разломавшее и перевернувшее жизнь миллионов советских людей. Тех, кто пережил его, с каждым годом остается все меньше. А вот легенд, фантазий и просто выдумок, связанных с началом войны, все больше. Правда, накапливается и запас неизвестных ранее и скрывавшихся от нас документов и фактов, на базе которых создаются новые серьезные научные исследования той горькой поры. Но темпы создания небылиц их сильно опережают. На первый взгляд может показаться, что с историей германо-советской войны, превратившейся для советского народа в отечественную, происходит то же, что обычно происходит с историями великих сражений по мере времени, превращающихся из факта, уходящей в прошлое жизни, в героический миф. Ну, например, с историей Фермопильской битвы, количество версий которой в сотни раз больше единственной первоначальной, геродотовской. А количество исследователей давно уже в разы превысило число 300 павших в Фермопилах спартанцев. Но это только на первый взгляд. Существуют и существенные, радующие историков, отличия. Во-первых, количество документов и исторических источников иного рода здесь отнюдь еще не исчерпанные. Обильные публикации их в последние 15-20 лет дают основания полагать, что нас ждет еще много нового на этом фронте. Во-вторых, несмотря на размножение самых разных, порой фантастических версий событий начала войны и гальванизацию некоторых весьма старых и опасных, чего стоит, к примеру, недавняя реанимация на сайте Министерства обороны Российской Федерации отставным полковником Сергеем Ковалевым гитлеровских обвинений Польши как виновника Второй мировой войны. Все это понадобилось Ковалеву для оправдания Сталина, заключившего с Гитлером пакт о ненападении. Несмотря вот на такого рода рецидивы прошлого, его новейшие научные толкования все больше наполняются адаптацией знаний неизвестных ранее реалий и становятся все более адекватными непростым и порой противоречивым событиям прошлого, а не примитивным легендам о нем. Уходит, к примеру, в прошлое, созданное не без влияния предвоенных теоретиков быстрого отражения иностранной агрессии и переноса войны на территорию противника, теория о внезапности вероломного нападения гитлеровского рейха на Советский Союз, неожиданности его для советского народа и его руководства, занятых мирным трудом и социалистическим строительством. Именно неожиданностью нападения долгие годы объясняла советская пропаганда военной неудачи СССР первого периода войны. Сотни, тысячи опубликованных ныне документов свидетельствуют, советское руководство было задолго и хорошо информировано о предстоящем нападении Германии и даже о датах этого вторжения. Но еще до этих массовых публикаций, где-то после 20-го съезда, возникла и другая версия. Советские первого периода войны неудачи объяснялись личными недостатками Сталина, его подозрительностью и недоверием к данным разведки, его непригодностью к военному руководству, дескать, руководил операциями по глобусу, ну и так далее. А лет 15 назад возникла еще одна версия. Ее создатель вовсе не историк, работающий в архивах, а талантливый исторический публицист, бывший советский шпион Владимир Резун, публикующийся под псевдонимом Виктор Суворов. Если коротко, по его теории выходит, что Сталин сам готовился напасть на Гитлера то ли в мае, то ли в июле 41-го, потому оказался и не готов к гитлеровской агрессии. Историк советских разведывательных, сыскных и карательных органов доктор наук Никита Петров говорит мне на это.
Ну, здесь можно, собственно говоря, рассмотреть все по порядку. Во-первых, та самая давняя первая версия событий. Она, понятно, страдает не просто однобокостью, а нежеланием замечать важнейшее, что составляло предвоенно-сталинско-гитлеровские отношения. Это, конечно же, пакт. Пакт, под которым была база, это тайный секретный протокол, согласно которому Гитлер и Сталин, по сути, делили сопредельные страны. То есть Советский Союз выступал союзником Германии. Отсюда потом и возникло это слово «вероломно». Так что в каком-то смысле незамечание войны и прерванный мирный советский труд – это не более чем красивая фраза. Потому что проводилась подготовка к войне, пакт объяснялся потом задним уже числом как возможность оттянуть начало этой войны, которая, дескать, была бы прям совсем уж на пороге. Ну и многое-многое другое. Но вот это вот союзничество Сталина и нацистской Германии, Советского Союза и Третьего Рейха – это на самом деле и есть причина войны, которая потом произошла в июне 41 года, только по той простой, в общем-то, и тоже объяснимой причине, что вот эта вот линия разграничения, она Сталином была нарушена. Линия разграничения из протокола к пакту в августе 39 года. Ведь там было четко сказано, что границами между интересами СССР и Рейха является северная граница Литвы.
Но прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что все версии, перечисленные вами выше, они и сейчас существуют.
Это в беседу со мной вступает доктор исторических наук, автор работ по идеологической подготовке к войне и многим другим аспектам Второй мировой Владимир Невежин. Продолжайте, пожалуйста, Владимир Александрович.
Нужно отметить, что особенно последние годы, вот начало третьего тысячелетия, ознаменовались выпуском в свет документов о деятельности нашей разведки. Мы знаем больше всего, таким образом, о деятельности военной разведки и внешней разведки. Что касается Коминтерна, Народного комиссариата иностранных дел и военно-морского флота, здесь в гораздо меньшей степени мы обеспечены источниками. Что касается вопроса о внезапности, стратегической внезапности, неожиданности и так далее, то он тоже дискутируется. Это касается, так сказать, нападения Германии на СССР 22 июня 41 года. И здесь много тоже разных суждений, мнений. Я хочу сказать, что очень сложная ситуация. Разобраться даже в этих взглядах, в этих точках зрения очень сложно. Я уж не говорю о том, насколько сложно изучать материалы разведки.
Таково мнение историка войны Владимира Невежина. Историк органов Никита Петров, рассматривая перечисленные мной историографические версии, продолжает.
Когда мы говорим о том, что Сталин готовился к войне, но игнорировал разведдонесения в силу своей паранойи, она на самом деле тоже не выдерживает критики по той простой причине, что невозможно такой массив разведдокументации, скажем, не замечать или считать, что все сплошь дезинформация. Дело в том, что до сих пор ведутся споры, почему так случилось, что в разведке тогда не было аналитического отдела, который бы аккумулировал разрозненные донесения агентуры с Запада, из различных стран, и на этой основе делал бы уже большие и внятные реляции, где было бы четко сказано, что происходит, чего ожидать, когда какие даты, как эта информация коррелируется с другими информационными массивами и так далее, и так далее. И получалось так, что в принципе, и это видно, вот, например, по фундаментальному двухтомнику, который был издан Фондом демократии 41 год, что Сталин получает сырые разведдонесения.
Приведем хотя бы несколько примеров такого рода информации последних предвоенных месяцев, а она поступала и много раньше.
12 января 1941 года. Альта – это резидент берлинской сети нелегалов Ильза Штюбе со ссылкой на агента Арийца, подлинное имя Рудольф фон Шелле, сообщила: «Война с СССР – непростые слухи, а приказ Гитлера, который известен ограниченному кругу людей, занятых подготовкой к войне против СССР».
7 февраля еще одно сообщение из Берлина.
Ариец еще раз повторяет, что весной произойдет столкновение между Германией и СССР. В военных кругах и Министерстве иностранных дел считают, что война предвинет конец национал-социалистического строя.
В 1942-м и фон Шелеа, Ариец и Альта, Штюбе, казнены по приговору имперского военного трибунала. 8 января помощник советского военного атташе в Германии сообщил о своем разговоре с ассистентом американского военного атташе, сказавшим:
Мы имеем сейчас сведения от очень достоверных источников о том, что Германия готовится начать войну против СССР. Точно срок не указывается, но подчеркивается, что сведения достоверны.
Спецсообщение разведуправления Генштаба Красной Армии. 4 апреля 1941 года. Номер 660370СС. В течение всего марта немецким командованием осуществлялись усиленные переброски войск в пограничную полосу с СССР. Начались они еще с конца января 1941 года. Общее количество немецких дивизий всех типов в приграничной полосе с СССР достигает 83-84 дивизий, не считая войск, сосредоточенных в Чехии, Моравии и в центре Румынии. Начальник разведывательного управления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Голиков.
Сообщение Ещенко из Бухареста. 20 апреля 1941 года. Начальнику разведуправления Генштаба Красной Армии. У предстоящих военных акций Германии против СССР в здешних учреждениях говорится открыто и без всякого сомнения. Совещания Антонеску все более конкретно касаются военных приготовлений против СССР. Сроком для начала наступления на СССР называют время от 15 мая до начала июня 1941 года. Заявляют, что сопротивление Красной Армии на всей линии фронта можно сломить примерно в 3 месяца.
Ещенко – это псевдоним резидента советской военной разведки в Бухаресте полковника Еремина, работавшего под прикрытием должности третьего секретаря советского полпредства. Источником этой его информации был атташе посольства Германии в Румынии Курт Велькиш. А вот сообщение из Токио Рамзая, нелегального резидента разведупра Генштаба Красной Армии в Токио, Рихарда Зорге, работавшего там в должности пресс-атташе германского посольства. Это сообщение 6 мая 41-го прочтено Сталином и еще 5 советскими вождями.
После поражения Югославии во взаимоотношениях Германии с СССР приближаются 2 критические даты. Первая дата – время окончания сева в СССР. После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент, так что Германии останется только собрать урожай. Вторым критическим моментом являются переговоры между Германией и Турцией. Если СССР будет создавать какие-либо трудности в вопросе принятия Турцией германских требований, то война будет неизбежна. Возможность возникновения войны в любой момент весьма велика, потому что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии. Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в течение нескольких недель.
Обсуждая вопрос об этой агентурной информации, стоит добавить к ней еще и уже известный историкам богатый материал прослушки иностранных дипломатов в Москве. Доктор исторических наук Владимир Невежин говорит.
Собственно, мы понимаем, что накануне войны кадры разведки по всем ведомствам, они были также, так сказать, вовлечены в репрессии, были большие потери личного состава. Приходили люди, в основном неподготовленные. Далее не было аналитического специального органа, который бы, например, вот во внешней разведке занимался анализом данных. Поэтому данные очень пестрые, очень разноречивые, очень противоречивые. И советскому руководству, политическому, военному было очень сложно разобраться в этих всех сведениях.
Через неделю после начала войны Сталин решил все-таки разобраться. Начальник разведупра Генштаба генерал Голиков составил сводку 56 важнейших агентурных сообщений о надвигавшейся войне. Первая в ней датирована 2 ноября 1940 года, а последняя от агента Икс, под этим псевдонимом работал в германском посольстве в Москве давний агент советской разведки Герхард Кюгель. В 7 часов вечера 21 июня Кюгель сообщил: Приказано всем сотрудникам посольства до утра 22 июня запаковать свои вещи и сдать их в посольство. Живущим вне посольства переехать в посольство. Считают, что наступающей ночью будет решение. Это решение – война. 28 июня Сталин вместе с Жуковым, Тимошенко и Голиковым обсуждал Голиковскую сводку. Конечно, сигналы о приближавшейся войне были противоречивы, но смысл их однозначен. 22 июня это подтвердило. А вот сталинская реакция на эти многочисленные сигналы адекватной, по-моему, была не всегда. Лишь один пример. За 5 дней до немецкого вторжения Всеволод Меркулов пишет Сталину, основываясь на сообщениях из Берлина, 2 членов Красной Капеллы – Харра Шульца-Бойзена, псевдоним «Старшина», и Арвида Харнака, псевдоним «Корсиканец».
Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает: «Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». В кругах штаба авиации сообщение ТАСС от 6 июня воспринято весьма иронически. В Министерстве хозяйства рассказывают, что на собрании хозяйственников, предназначенных для оккупированной территории СССР, выступал также Розенберг, который заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты.
Не могу не процитировать резолюцию Сталина на этом донесении, основанном на сообщениях членов Красной Капеллы Шульца-Бойзена из Министерства авиации Третьего Рейха и Арвида Харнака. Сталин начертал на нем: «Товарищу Меркулову, может послать ваш источник из штаба германской авиации к ебаной матери? Это не источник, а дезинформатор, Иосиф Сталин». В 1942 году Шульца-Бойзен и Харнак были гитлеровцами казнены. Доктор Владимир Невешин говорит о них так.
Вот Сталин им не доверял, поэтому, когда уже накопилось достаточно много противоречивой информации от корсиканца и старшины, он сделал вот эту резолюцию, написал уже, так сказать. Но глубокое исследование всех сообщений, которые были посланы, начиная с сентября 1940 года и вот до середины июня 1941 года, позволило, например, Мельтюхову сделать вывод, что и старшина, и корсиканец, они были очень противоречивы в своих выводах. Что значит «все приготовления завершены» и что значит «удар ожидать любое время»? Завтра, послезавтра, ночью, днем.
Мнение историка Никиты Петрова.
Но ведь что, собственно, с моей точки зрения в этом сообщении Сталина разозлило? Тут ведь написано, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Вот это, с моей точки зрения, шло вразрез с представлениями Сталина о том, как будет действовать Гитлер.
Каковы же, по вашему мнению, были эти представления?
У Сталина была весьма такая, я бы сказал, устоявшаяся и, собственно, подтвержденная практикой схема, что Гитлер обязательно предъявит ультиматум или какие-то требования. А вот в этом донесении из Берлина про это не было сказано ни слова. А Сталин ждал этих требований. И этой схеме Гитлер, собственно, следовал все предшествующие конфликты. Либо выдумывал повод для конфликта, либо инсценировал конфликт, как это было с нападением на радиостанцию в Гляйвице, либо предъявлял предварительно заведомо невыполнимые требования. Иногда выполнимые, как, скажем, требования передать Мемельский край Литве. И Литва передала Мемельский край, и, собственно, ничего дальше, кроме захвата этого Мемельского края, не произошло. Но тогда было еще и не время для, может быть, начала Второй мировой войны. Так что, мне кажется, Сталин пал жертвой схематизма, который подсказывал ему, что Гитлер непременно предъявит этот ультиматум. И, кстати говоря, вот косвенное подтверждение этого мы и находим в одном, пока еще, к сожалению, не слишком, что называется, известном документе. Хотя он опубликован, но его мало обсуждают. Это объяснение Судоплатова в президиум ЦК КПСС 7 августа 1953 года о том, какое он получил деликатное задание от Берии. Он должен был через болгарского посла Стаменова передать, по сути, вопросник Берлину. И эти вопросы были Судоплатову продиктованы Берии. А Берия, известно, значит, перечислял эти вопросы, глядя в свою записную книжку, как пишет Судоплатов. То есть получается так, что Берия получил указание от самого Сталина. Но это, собственно, Судоплатов и тоже понял. И вот там вопросы были очень интересные. Первый. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второе. Что Германия устроила, на каких условиях согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Кстати, типичный сталинский стиль. Повторение, собственно, утверждений. Устроит ли немцев передачи Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Корейский перешейк? Вот, собственно говоря, какого ультиматума Сталин ждал. Здесь это уже тоже сформулировано. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Вот эти четыре вопроса, на самом деле, показывают полную растерянность Сталина уже через несколько дней после начала войны, когда его схема попросту рухнула, и он оказался в крайне невыгодном положении. То есть Советский Союз сосредоточил на границах силу, едва ли не превышающую германские дивизии, которые вторглись, но силу, не способную, здесь я, кстати, считаю, что Суворов провел достаточно грамотное исследование, силу, не способную обороняться. Она была сосредоточена в порядках для наступления. И я полагаю, что Сталин как раз для этого и ждал ультиматума, чтобы выглядеть, по крайней мере, не агрессором, а страной защищающейся. То, что война будет, он, я думаю, все-таки знал. Но вот резолюции на донесениях, они как раз свидетельствуют о том, что ему казалось, что все-таки все будут писать про этот ультиматум. И какого рода ультиматум он готовит. И ни из одного из донесений он не узнавал.
Историк Никита Петров. Время передачи подошло к концу, а мы еще не обсудили упомянутую мной версию о планировавшемся Сталином упреждающем ударе. Поговорим об этом в следующем выпуске «Разница во времени». Режиссером этого выпуска программы была Юлия Голубева. Вел передачу Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Гибель бывшего вице-премьера Ингушетии Башира Аушева может быть результатом мести боевиков, считает президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Аушев был убит в субботу вечером в Назране. Неизвестные обстреляли его машину. Бывший чиновник скончался по дороге в больницу от полученных ранений. В Нижегородской области в поселке Чмутово завершены спасательные работы на месте взрыва газа, частично разрушившего жилой дом. Пострадали два человека, оба госпитализированы, сообщает агентство РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность введения пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ряду ведомств разработать соответствующее предложение. В Тегеране тысячи сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мир Хосейна Мусави протестуют против официальных итогов выборов, состоявшихся в пятницу. Мировое сообщество сдержанно отреагировало на победу Махмуда Ахмадинеджада на выборах президента Ирана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что официальные итоги голосования действительно отражают волю народа Ирана. Северная Корея объявила, что начинает работы по обогащению урана и переработке всего имеющегося у нее плутония в оружейный. На юге Афганистана в провинции Гильмен 17 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва, совершенного смертником. Посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за ряд недавних нападений смертников.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Госпожа Деревянко из Химок к 50 годам нашла у себя 150 болезней. Потом решила, что у нее нет ни одной, а надо больше двигаться, пить чистую воду, есть больше овощей и фруктов. И тут же положила себе обратить в свою новую веру все человечество. Стала писать об этом во все концы, от ООН до Кремля. И пишет вот уже 30 лет и скорбит, что ни всемирное, ни российское начальство до сих пор не обратило народонаселение в ее веру. Среди ее предложений создание ГОСТов и ОСТов на нового человека. Этот вопрос должен быть поставлен, мол, в повестку дня Госдумы. «Подключите сюда В.В. Жириновского», – пишет она. «Это гениальный, умнейший человек. Он мечет искры, а люди все хуже и хуже живут и гигантскими шагами идут к пропасти. Грызлов В.В. обязан поставить в повестку дня вопрос о новом здоровом человеке. Не поставит, госпожа Деревянко, ведь обязательно возникнет дискуссия. А он давно сказал, как отрезал, что Государственная Дума России не место для дискуссии, чем они и войдут в историю, и он, и Дума в его бытность ее председателем. Не думаю, что чем-нибудь еще. Как вы слышали, госпожа Деревянко полагает, что люди все хуже и хуже живут и гигантскими шагами идут к пропасти». Не так давно это умонастроение стали называть катастрофизмом, а известно оно с незапамятных времен. Бывало, что конца мира ждали со дня на день, по дорогам бродили толпы проповедников, и у каждого был свой проект спасения. Так в известном смысле и сейчас. Да, чуть не забыл, эта слушательница «Свободы» просит через нас Государственную Думу помочь ей найти кусочек земли, 5-6 соток, и крышу над головой. И это, как я понимаю, может при желании играючи устроить ей не только любой депутат, но любой помощник любого депутата. Дело, однако, в том, что госпоже Деревянко из Химок надо, чтобы вокруг этого клочка земли и строеница на нем находились ее единомышленники, то есть люди, верящие, как и она, что 150 болезней надуманы докторами, и что для продления жизни до 120 хотя бы лет достаточно только двигаться, двигаться и еще раз двигаться, пить чистую воду и уклоняться от скоромного. И только в таком окружении госпожа Деревянко, по ее словам, построит рай на земле, поскольку она человек не слов, а лопаты. Это из ее письма. Боюсь, что достаточного числа единомышленников, да к тому же, как я понимаю, на довольно продолжительное время, ведь рай на земле не построить за неделю, этой деятельной женщине не сможет подобрать и лично Владимир Владимирович Путин. Это беда всех великих реформаторов, идей много, а соратников мало. Но вообще-то госпожа Деревянко и господа Путин с Медведевым самое умное, что я услышал за всю свою жизнь, сказала когда-то моя мать. «По-твоему, все равно не будет», — сказала она, когда я особенно разошелся перед нею, излагая свой проект улучшения мира. И ведь эти ее слова относятся ко всем, к любому человеку, будь он хоть сам Сталин, хоть Путин. Жизнь внесет свои поправки в любой приказ, кроме того, конечно, который имеет в виду лишить кого-то жизни. Следующее письмо. Показательное письмо, Анатолий Иванович, было к вам от одной русской женщины, которая после многих лет жизни в Фергане и нескольких лет в Пскове приехала в белорусскую Оршу и обалдела от чистоты и порядка в этом городе. Она пропела хвалу президенту Лукашенко. Вот в том-то и дело. Порядок и чистота, не говоря о лоске к востоку от Евросоюза, только и могут быть обеспечены такой лапищей, как у Лукашенко. Дания Данией, Канада Канадой, даже Литва Литвой, а у нас пока вот так. Глядя на Белоруссию, можно понять, почему ельцинская демократия в России закончилась путинизмом, а ющенковская демократия в Украине не дала хотя бы чешского результата. Говорите, что человек везде в мире одинаков, как бы не так. Опыт двух десятилетий показал, насколько они одинаковы, туркмен и эстонец, те же украинец и чех. В простом российском народе популярен колхозник Лукашенко, но почему-то не президенты стран Балтии, один культурнее другого. С чего бы это, Анатолий Иванович? Средний человек в Белоруссии живет лучше и чище, чем его друг, товарищ и брат в богатейшей природными ресурсами России и в демократической Украине. Почему? Потому что о нем больше заботится и за ним больше присматривает его начальство. Он, средний евразиец к востоку от Евросоюза, может хорошо себя чувствовать пока только в таких условиях. По своей личной инициативе человек Азиопы не создаст порядок и уют Дании и Канады. Запад устроен хорошо, но мы, евразийцы, попросту не в состоянии применять его нормы у себя. Издержки внедрения превышают прямую пользу. Та же Белоруссия научится наводить порядок по-литовски без Лукашенко году к 20-му, а по-датски, дай бог, к 40-му. Пора отходить от стереотипов «хорошие Лукашенко» – Путин, «плохие Лукашенко» – Путин. Мы живем так, а не иначе, потому что мы вот такие. Не можем прыгать через 2 или 5 ступеней стадий. Такие мы все, а не только власть. И лет полста еще мы не сможем жить по-иному, уверен автор. Итак, вернемся к мусору. Он считает, что к порядку жителей Орши приучил самодержец Лукашенко. Я же точно знаю и говорил в той передаче, что и до Лукашенко белорусы были заметно опрятнее, чем все в Советском Союзе, кроме прибалтов. Слушаем следующее письмо. Внимательно слушаем. Уважаемый Анатолий Иванович, в вашей передаче прозвучало письмо женщины о ее впечатлениях после того, как она переехала из России в Белоруссию. Она потрясена чистотой и порядком в Белоруссии, в связи с чем славит президента Лукашенко, дескать, какой молодец. По этой логике Путин очень-очень не молодец, за что его и любят в России, в том числе в Псковской области, где жила эта женщина и погибала от мусора. Я хочу поделиться с вами впечатлениями белоруса, переехавшего в Россию. Это никто иной, как я, собственной персоной. После Белоруссии я прожил более 10 лет в Алма-Ате. После Белоруссии она показалась мне грязноватой. Но вот в 92-м году я стал жить в России. Приехал зимой. Заснеженный город показался интересным. Частично он был вписан в лесной массив. Но когда растаял снег, я ужаснулся. Моим глазам открылся не город, а свалка. В частном секторе я приобрел участок и стал строить дом. Наряду с этим выделял по часу в день, чтобы навести чистоту в радиусе 100 метров. Начал вырубать кустарник и уничтожать мусор в нем. Местные жители все меня выспрашивали, кто меня нанял и сколько мне заплатили. Оказывается, они годами жаловались во все инстанции, вплоть до ООН, чтобы власти навели здесь чистоту. Жаловались и продолжали гадить. Видя мои старания, только 2 соседа грозились мне помочь, но так и не отважились. И вот только через 3 года мне удалось навести относительную чистоту. «Сейчас я работаю дворником», – продолжает господин Верещагин, автор этого письма. «Мне очень хорошо видно, почему в Белоруссии чистота и почему она шокирует там русского. Каждое утро я собираю мешок мусора, половину из урн, половину с тротуара и улицы. Это то, что выбрасывают прохожие и жители с балконов. Очень редко кто бросает мусор в урны, обычно мимо и где вздумается». Особую проблему составляют окурки. Они лежат кучами вокруг урн, но только не в урнах. Каждое утро я вылавливаю каждый окурок, подметаю щеткой. Получается чистота, как в Белоруссии, но только на несколько часов. За 17 лет жизни в России я, среднеазиатский русский, убедился, что российским русским людям чистота просто не нужна. Они будут ругать правительство, мэра, ЖЭК и прочее, но они не могут понять, что те помои и прочее, что они выбрасывают на дорогу, почему-то обязательно на дорогу, под колесами машин превращается в пыль и попадает в организмы их и их детей. Мне кажется, это основная причина, почему продолжительность их жизни так низка. И когда я слышу с экрана «великая русская культура», у меня всегда встает образ вот этой культуры, с которой я имею дело по своей дворницкой жизни. Николай Верещагин, Димитровград, Ульяновская область. Спасибо за письмо, Николай Николаевич. Я лучше понял, почему та женщина, оказавшись в Орше после Пскова и увидев чистоту, просто не могла себе представить, что начальство и, прежде всего, президент там ни при чем. Что в этом смысле в Орше каждый житель – начальство, каждый житель – президент, наводящий чистоту и порядок в своем государстве. Моя теория такая, я ее уже излагал. За годы, что сижу перед микрофоном «Свободы», успел не по одному разу изложить все свои теории. Итак, неряшливость, которая мучает господина Верещагина, уходит своими корнями в века, в татаро-монгольское иго. Это влияние кочевников. Кочевник мусора за собой не убирал. Загадил один клочок немеренного пространства, перешел на другой. И, конечно, последствия неимоверно до середины XIX века затянувшегося крепостничества, страшного русского крепостничества. По существу рабства людей продавали как скот. Раб никого не уважает, и первого себя. Он ко всему безразличен, он даже любит мусорить. Назло своему владельцу, барину, пусть и тот утопает в моих рабских отходах. И, конечно, общая отсталость. Человек еще не до конца выделил себя из природы. Он ощущает себя ее частью, как животное, как растение. На эту русскую стихийность первым обратил внимание первый же крупный русский философ, за что царь Николай и объявил его сумасшедшим. Это Петр Чаадаев. Он первый сказал, что прежде чем думать о своем национальном величии, об особом предназначении, о православном покорении мира, надо научиться застегивать штаны или, как он выразился, жить разумно в эмпирической действительности. И дальше вот эти знаменитые слова: «В своих домах мы как будто на постое, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях». Если кто думает, что на эту мусорную тему я сегодня закрываю, то ошибается. Уж очень она задела слушателей «Свободы», пожалуй, больше, чем все политические, исторические, идеологические темы. Думаю, к чему бы это. Я хочу, друзья, чтобы это свидетельствовало, знаете о чем? О начале, пусть микроскопическом, великих цивилизационных сдвигов на евразийском пространстве. Вот как, ни много ни мало. Читаю следующее письмо. «Нам с мужем 142 года. Вместе мы 47 лет. Любим кататься на велосипедах. Приезжая в Германию в гости, садимся на своих коней и в дорогу по красивейшим местам Северной Рейн-Вестфалии. Там проходит канал. Мы проезжали вдоль него до 40 километров в день. Возвращаясь назад, однажды я решила протереть от пыли велосипеды. Достала из мешочка чистые салфетки, намочила их в воде канала и старательно стала протирать. Вдруг слышу на чистом русском языке: «Здравствуйте! Здравствуйте! Откуда вы знаете, что мы русские?» Ни одному немцу не придет в голову мыть велосипеды у водоема. Прошло 7 лет, а мне по сей день стыдно за свое бескультурье. Любоваться гладкими дорогами, домами с постоянно чистыми окнами, незастекленными лоджиями, заполненными цветами – одно удовольствие. Но любованию приходит конец, надо возвращаться домой. Каждый раз, покидая понравившуюся нам страну, а мы были во многих, хочется верить, а вдруг и у нас будет красиво и чисто. Но, увы. Вот теперь я прочитаю письмо, ответ на которое содержится в предыдущем письме. Уважаемый Анатолий Иванович, вот вы говорите, что нельзя все свои ожидания связывать с политиками. Что-то вы лукавите, Анатолий Иванович. С кем же, как не с государственными политиками, связывать людям свои надежды? Пытаться все делать самому? Да вы не анархист ли, Анатолий Иванович? Как же простому человеку обходиться без государства, когда оно проникло своими щупальцами во все сферы человеческой жизни? Абсолютно все под контролем государства. Шагу ступить нельзя, паспорт везде покажи. Сейчас ни родиться, ни жениться, ни помереть без вмешательства государства невозможно. Мы живем в реальном мире, и, как ни прискорбно, анархии в нем места нет. Даже спрятаться негде, сразу изловят и как прутик в общую связку вплетут вокруг топорища проклятого. А вы говорите, без политиков. Объясните, Анатолий Иванович, как же из связки вырваться-то, чтобы от государственных политиков не зависеть? Письмо подписано Закорючкой. Конечно, дорогой, государство всюду влезло, но есть такие дела, такие свершения и великие свершения, которым государство помешать не в силах. Можно бросать окурки в урны или куда угодно, хоть себе в карман завернув бумажечку, только не под ноги, не в траву. Если кто решит не выбрасывать мусор с балкона, государство тоже не сможет помешать. В больших городах наметилась мода не смотреть ящик, вообще не держать в доме ящик. Тоже никакой Путин не может воспрепятствовать. Нет власти, которая запретила бы каждый день менять нижнее белье, даже если в наличии один комплект. Постирать и тут же высушить, пара пустяков, пока завтракаешь, высохнет. Никакие чекисты не могут помешать освобождению жилища от запаха слежавшегося тряпья. Не выпивать пол-литра в один присест. Ну, кому надо показывать паспорт, чтобы не материться в присутствии детей? Знаете, Анатолий Иванович, беру следующее письмо. Вы человек смекалистый, да и я не дурак. Мы оба понимаем, Путины, Медведевы, Кудрины, Грефы дали антикризисные кредиты своим, тем из своих, чьи капиталы стали гореть и в России, и за границей. Да, оно так. Ну, а если бы эти деньги пошли новобезработным? Не дошли бы они, Анатолий Иванович, разве что крохи. Остальное было бы украдено. Такова, увы, суть России. Жаль, конечно, но пока что населению может что-то перепадать только с барского стола. Кризис этого не изменит, еще рано. Путинско-медведевская система устоит. Протрите глаза, дорогой. Это лучшее, что у нас было за 500 лет. Сочетаются две необходимые вещи – формальная западная демократия и жизнь по понятиям с незыблемым центром в Москве. Иначе местные царьки и чинуши съедят простого человека. Демократия там обернется беспределом. Чтобы этого не было, высший слой и берет по евразийскому обычаю мзду. Это награда за госслужбу. Я допускаю, что Михаил Ходорковский пострадал ни за что, но его пример обуздал остальных олигархов. Их независимость от Кремля привела бы к хаосу. Вместо социальной ответственности крупного бизнеса мы получили бы отвязанное поведение толстосумов. Одно дело управлять и Сталина островом Саарема, иное Дальним Востоком и Северным Кавказом из Москвы. Регионы России – это такие осиные гнезда, что просто смешно слушать обещания Немцова открыто и честно, по-европейски, управлять Сочами. Медведевско-путинская система устоит, повторяет в заключение автор. Как вам это письмишко, уважаемые слушатели «Свободы»? Оно подсказывает хозяевам страны примерно такую речь. Мы здесь, в Москве, крадем, берем взятки, мошенничаем, брешем, затыкаем людям рты, лишаем собственности и свободы тех, кто нам особенно докучает. Но вы, граждане, это все терпите, потому что, во-первых, и вам кое-что перепадает, а во-вторых, мы окорачиваем ваших местных бандитов, от которых вам житья уж точно не было бы. По-моему, в этом письме столько же горькой правды, сколько и лукавства. Люд никогда не мирился и не будет мириться с такими хозяевами жизни. Расстреливают их, как собак, под заборами редко. Последний широко известный случай – конец супругов Чаушеску 20 лет назад в Румынии. В России, кстати, велено об этом юбилее широко не распространяться. Обычно народ им отвечает тихой ненавистью или безразличием. Это сводит на нет многие даже дельные начинания власти. То, что Путины, Медведевы, Кудрины, Грефы в дни кризиса кинулись выручать своих, не будет забыто. Кто-кто, а обиженные этого так не оставят. О грядущих политических потрясениях российский интернет уже говорит как о чем-то само собой разумеющемся, причем серьезные люди говорят. Что ж, лишь бы не социальное потрясение, не беспорядки. Прочитаю письмо из тех, которых и до сих пор было очень мало, буквально несколько за долгие годы, а очень скоро не будет совсем. Мне 88 лет. Отбывал срок в лагере смерти Дахау в 44-45 годах. Вскоре оказался в родном советском ГУЛАГе на Воркуте. 48-56 годы. На воротах в Дахау была надпись большими железными буквами «Arbeit macht frei» – «Работа делает свободным». На воротах шахты номер 6 Воркута «Уголь» было написано «Труд в СССР – дело чести, славы, доблести и геройства» – высказывание Сталина. Почти каждая смена заключенных поднималась из шахты с телом павшего в штреке товарища. Старший надзиратель Мироненков разбивал его голову большой деревянной киянкой, кувалдой, на тот случай, если он, подлец, только притворился мертвым. Такого, Анатолий Иванович, я не видел в гитлеровском лагере. Как-то мне попался истертый польский журнал 11-го года. В нем была статья о заключенных в России в том году. Я прочитал и не поверил глазам. В царской империи было около 8000 зэков. А в одной Воркуте, по нашим подсчетам, находилось в 54-м году около 200 тысяч. Из Дахау меня освободили американцы. Демократическое немецкое правительство выдало мне 15 тысяч марок компенсации. А за Воркуту мы получили фигу с маслом. Теперь, Анатолий Иванович, пара слов о нашем пребывании под поляками, пишет украинец. Мой хороший знакомый по шахматам, бывший капитан Советской Армии, часто говорил, вас, западных украинцев, поляки угнетали, презирали, не брали на госслужбу. Я не возражал, но однажды рассказал ему, какая была разница между польской и советской оккупацией. В селе Дивень Межирического района группа сопляков собиралась по вечерам и пела антипольские песни «Не скачи ляжи, сотня нас ляже, тысяча на томисть стане до борни». А под окном стоит комендант Межирической полиции и подслушивает «Аха, мы, бунтовщики, я вам сейчас помогу петь». Врывается в хату и начинает дубасить всех подряд. Пацанва кто куда из хаты, крик, смех. Меня попал, а меня не попал. Когда в 1939 году пришла советская власть, эти же хлопцы опять собирались и пели уже про московское ярмо. В 1940 году их всех замели, и в 1941 всех расстреляли. Казачок Ярослав Антонович, город Сдолбунов, Ровенская область, Украина. Я, кажется, никогда еще не был таким занудой, как сегодня. Доконаю вас, дорогие слушатели, темой быта, гигиены. Около года назад в Москве прошло сообщение по радио, что в городе исчезли тараканы, пишет постоянная слушательница «Свободы» Людмила Николаевна. У нас в доме, я живу в Вишняках, их были тучи и правда исчезли. А в нашей деревне старики когда-то говорили, что тараканы исчезают к нужде, к голоду. Когда надвинулся кризис, я весьма задумалась. У нас появился новый продукт – лущеный сушеный зеленый горох из США. Не часто его встретишь. Очень вкусный и полезный продукт. Позволяет уменьшить потребление мяса. Советую его и вам, Анатолий Иванович. Мясо в старину называли убоиной, поэтому много в нем вредного. Спасибо за совет, Людмила Николаевна. Поскольку мне положено знать все, один слушатель так и написал, вам положено знать все, но всего вы все равно не знаете. И это ой как верно. Но о тараканах я случайно кое-что знаю. С ними не всегда и не везде в России мирились. В 19 веке с ними боролись даже в некоторых смоленских деревнях. Использовали не что иное, как мышьяк. «Поэтому бойтесь изб, где нет тараканов», писал такой знаток сельской жизни того времени, как Александр Николаевич Энгельгард, автор прекрасной книги «Письма из деревни», один из первых русских химиков, профессор Петербургского сельскохозяйственного института. Изгнанный из столицы за вольнодумство, он жил после этого в родовой деревне Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии и подметил, что в тех избах, которые обрабатывались мышьяком, люди болели чаще, чем в других, нередко умирали в цветущем возрасте. Тараканы исчезали, а люди начинали чахнуть. Хотелось бы знать, почему вывелись или почти вывелись тараканы в современной Москве. Одно из объяснений – изменились потребляемые москвичами продукты. В лучшую или худшую сторону мнения расходятся. Хорошо сказано о тараканах в классическом рассказе Солженицына «Матрёнин двор». Учитель Игнатич, снимающий комнату у блаженной Матрёны, слышит постоянное шуршание за обоями. Оно ему не мешает, потому что в этом звуке, отмечает бывший зэк, нет ничего злого. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Это очень густой лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления...
Мусави способен принять меры и вернуть Иран в нормальное состояние.
Москвичи за референдум, референдум не запретит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».